Тема, которую изучаем мы в послании к римлянам, это Евангелие. Мы стараемся сосредоточить наше внимание на всех аспектах этой книги, которые касаются спасения, которые касаются Божьего пути спасения. То есть Бог коммуницирует или говорит, доносит нам свой путь, свой план, свои действия. Каким образом Он конкретно, практически касается человека и делает из него, из грешника, делает приемлемого для себя человека. Из грешника делает святого, делает человека, который становится родственником Богу или разделяет божественную природу, несет ту же самую природу, когда он рождается от Иисуса Христа, рождается от Бога. Мы на протяжении этого послания рассматривали много самых разных аспектов грани Евангелия. Вот, и прошлый раз, и сегодня, и еще следующий раз мы посмотрим немножечко на носителя этой вести Евангелия, на апостола Павла, на того, кто однажды встретился с Евангелием, кто однажды по пути в Дамаск, когда он был гонителем, когда он делал все для того, чтобы задушить евангельскую весть, когда он был остановлен Иисусом Христом, и его жизнь изменилась в результате его личной встречи с Евангелием. Вот теперь этот человек, являясь носителем Евангелия, немножечко приоткрывает для нас возможность посмотреть на то, что происходит в его душе, посмотреть на его жизнь. Это очень интересно. Интересно, потому что в таких текстах Священное Писание показывает нам практическое действие. То есть это не только на уровне знаний, не только на уровне академических каких-то спекулятивных, знаете, фактов от одного к другому, когда человек идет, когда он что-то доказывает или что-то обосновывает, или что-то объясняет. Это когда мы видим, что Евангелие практически сделало с этим человеком и как оно может подействовать на нас с вами. В прошлый раз мы говорили о посвященности апостола Павла, о том, что, встретившись с Евангелием, он отдал всю свою жизнь, он настолько увлекся Евангелием. Евангелие действительно стало тоном, который характеризовал всю его дальнейшую жизнь. Это то, чем он наполнен был на протяжении всей своей жизни. Сегодня я хотел бы остановиться на последних текстах с 22 по 33 стихи 15 главы послания к римлянам, для того, чтобы посмотреть на практическое взаимоотношение планов апостола Павла и волей Божьей. Я так и назвал сегодняшний урок «Наши планы и воля Божья». Дело в том, что очень многие люди, когда они думают о водительстве Божьем, о духовности, о разных формах духовности, они представляют, что чем святее человек, чем ближе он к Богу, чем больше он общается с Богом, тем более какой-то мистической и таинственной становится его жизнь. Может быть, вы слышали когда-нибудь такие рассказы, когда люди, желая подчеркнуть свою духовность, что они находятся под водительством Духа Святого, говоря, что вот я вышел и не знаю, куда иду, вот куда Бог направит. Вот что-то такое абсолютно бездумное, говорят, что ну, если человек начал уже планировать и думать, то он ограничивает действие Святого Духа. Я помню лет 15 тому назад, когда Бог дал нам возможность открыть или начать новую церковь в Новороссийске. У нас мы впервые ввели тогда такое правило обязательное. Каждый, кто проповедовал, должен был за одну неделю представить свой конспект, то, что он проповедовал, то, что он будет проповедовать, чтобы видели, что он готов, чтобы помогли этому человеку, то, кто будет проповедовать, и подготовиться заранее. Так вот, некоторые братья говорили о том, что такой подход ограничивает действие Духа Святого. А вдруг, говорит, я сейчас подготовлюсь, а за 5 минут что-то мне Бог пошлет такое, что совсем не сходится с тем, что я готовил раньше. И многие даже подчеркивали это специально, желая говорить о своей духовности, говоря, что вот у меня даже не было времени подготовиться, вот Дух Святой наполнил, и оно так льется и льется. Ну, чаще всего, конечно, такие неподготовленные проповеди говорили не о особой духовности людей, а несерьезном отношении к проповеди или плохим возможностям, которые были у людей. Я думаю, что вот в этой ситуации, которую представил нам апостол Павел в конце 15 главы послания к римлянам, мы сможем для себя лично увидеть этот баланс, чтобы каждый из нас знал ясно, каким образом мы можем действительно и должны планировать свою жизнь. И в то же самое время, как эти планы должны гармонично сливаться, соответствовать Божьей воле. В этой ситуации апостол показывает несколько качеств, несколько элементов представлены здесь, которые мы видим в его подходе к планированию жизни. Как я уже сказал, это возможность немножечко проникнуть внутрь его характера, внутрь его жизни и увидеть несколько аспектов его. Во-первых, самое первое, что мы встречаем, я не буду читать сразу весь отрывок, мы его будем читать по частям, постепенно. Самое первое, что я вижу здесь, это спокойная рассудительность апостола Павла. Давайте прочитаем с 22 сначала по 24 стихи, с 20, я немножечко раньше начну, с 20. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, из давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Заметьте, апостол Павел говорит о нескольких аспектах здесь, аспектах своего отношения. Посмотрите, он достаточно серьезно продумывает свой план. Если мы вернемся сейчас, пожалуйста, к тому тексту, который раньше, 20 стих, посмотрите, он говорит о том, что он в свою жизнь посвящал главному. Он видел то, что он хотел, он ставил ясную цель, он хотел благовествовать, причем благовествовать он рассудил, благовествовать там, где никто не проповедует, там, где более нужно проповедовать. Кроме того, мы видим, как он взвешивает и реагирует на то, что происходит. 22 стих, он говорит, «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Окей, он рассудительно подходит к ситуации. Он видит, что, да, он хотел бы быть здесь, но так как эта работа препятствует ему это сделать, он говорит, «Сие-то и препятствовало мне прийти к вам». Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Заметьте, дальше рассудительность Павла. Он просчитывает и говорит, да, я хотел быть в Испании, я хочу, вот здесь во всех местах я уже был. Я уже проповедовал, где можно было проповедовать. И я планирую пойти на север, пойти еще немножко дальше, в те места, которые были известны тогда людям. И когда я буду туда идти, я как раз должен проходить через Рим. И вот тогда я совмещу эти два дела. Я тогда вот попаду туда и проведу определенное время с людьми, которым я сейчас пишу, которых я люблю, о которых я молюсь и о которых проявляю заботу. Итак, что мы видим здесь? Три элемента, как минимум. Во-первых, правильно поставленные цели. То есть апостол ставит определенные цели. Рационально, взвешенно ставит определенные цели. Дальше, правильное понимание обстоятельств. То есть апостол реагирует на обстоятельства. Он смотрит, уже достаточно много посетил я все места, достаточно был здесь, в этом месте, и теперь приходит время, когда я могу пойти в Испанию. И дальше рациональное использование времени, то есть правильное использование. Я пойду в Испанию и по пути зайду, по пути остановлюсь в этом месте. То есть апостол подходит очень рационально, очень рассудительно. Заметьте, это апостол Павел. Это очень духовный человек. Это человек, который говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И вот этот духовный человек или сверхдуховный человек, этот сверхдуховный человек сидит и с карандашом в руках планирует. Он взвешивает, анализирует, он оценивает все то, что происходит и пишет план. и говори, что вот это будет тогда, это я сделаю потому-то сейчас, а потом я перегруппирую мои силы и пойду вот туда и так далее. Вы знаете, когда мы говорим о рациональности, о рассудительности, нам нужно понять несколько факторов. Во-первых, Бог сотворил человека разумным, способным мыслить. Это огромная важность. В этом один из аспектов того, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Знаете, что всякая религия, которая отучает человека мыслить или же как-то шунтирует его процесс мышления, обходит процесс мышления, она не совпадает с Божьим планом, потому что Бог сотворил человека мыслящим. Он хочет, чтобы человек думал, он хочет, чтобы человек понимал. В этом суть его личности. А как еще человек может иметь общение с Богом, кроме того, как он будет понимать, осознанно воспринимать все то, что происходит? В этом та ценность, которую вложил Бог в человека, или которую изначально он создал в человеке. Но когда человек восстал против Бога, произошло нечто странное с его разумом. И нам очень важно отметить, что же произошло с разумом человека. Первая глава послания к Римлянам, 21-22 стих, говорит о эффекте отказа поклониться Богу. Заметьте, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Теперь смотрите, называя себя мудрыми, обезумели. Что же произошло с человеком в результате того, что он отказывается преклониться перед Богом, что он стоит в гордости своей, что он не сгибаем, что он не признает Божье владычество, Его господство. Речь не идет о том, что все люди, не преклоняющиеся перед Богом, умалишенные в привычном смысле этого слова. Да, эти люди, может быть, ученые великие. Во всяком случае, они могут взвесить и рационально мыслить могут. Проблема этих людей не в том, что они потеряли способность к рациональному мышлению, а в том, что они используют свой разум совершенно неправильно. Человек, находящийся в состоянии бунта против Бога, отказывающийся однозначно преклониться перед Богом, он не способен этим разумом правильно воспользоваться. И поэтому этот разум постоянно работает для того, чтобы достигать его неправильных целей человека. Как, например, в Бытие описана ситуация, когда Адам, вот этот разумный Адам, когда он согрешил, и сразу после того, когда он согрешил, Бог встречается с ним, Бог обращается к нему. И посмотрите, как Адам использует свой разум. 11 стих, 3 глава Бытия. «И сказал Бог, кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Смотрите, он очень рассудительный. У него мозги работают очень хорошо. Он сразу же сообразил, куда перевести стрелки. Вам никогда не приходилось сталкиваться с детьми, когда они, казалось бы, знаете, маленькие, но вот оправдаться они сообразят. В школах, знаете, почему не сделал домашнее задание? Там тысячи объяснений. Зуб вырвали, бабушка умерла, собака съела мой конспект, там портфель воры украли и так далее. Всякие разные вещи, которые люди могут изобрести. Это говорит о том, что мозг работает. О том, что шарики все на месте, все функционирует. Проблема в том, что используется неправильно. Используется не для того, чтобы найти путь, как поклониться Богу, а используется для того, чтобы оправдать свое нежелание преклониться перед Ним. Объяснить, что это невозможно. И он здесь даже Бога обвиняет. Он говорит, да ты ж, кстати, мне ее и дал. То есть, когда речь идет о разуме, то проблема не в разуме. Проблема не в том, что человек святой и верующий не должен быть рассудительным. А проблема в том, что человек, не преклоняющийся перед Богом, он всегда использует разум неправильно. Он использует его с неправильными целями. Посмотрите еще один пример. Возьмите ребенка талантливого, способного, в хорошей семье, который связался с какими-то нехорошими компаниями, и он весь свой талант, все свои способности использует не для того, чтобы хорошо учиться и потом что-то полезное творить, но для того, чтобы кого-то умно грабить и так далее. Возьмите, сколько преступников, которые имеют очень сильный разум, и которые используют его для того, чтобы прощупать тонкие места самых разных. Сейчас очень много компьютерных взломов всяких разных. На это нужно иметь большую голову. То есть речь идет о том, что человек, который был создан Богом, он создан разумным человеком. И проблема в состоянии его души. Проблема в том, что в сути своей души, восстав против Бога, он стал все это использовать неправильно. Он стал все это, всем этим воевать против Бога. Может быть, слышали когда-то? На протяжении долгого времени, когда Советский Союз воевал с афганскими маджахедами, американцы через разные там боковые структуры, ходы, вооружали их, помогали им воевать, вооружали оружием, помогали воевать с Советским Союзом. Прошло время, Советский Союз ушел оттуда. Пришло время Америке прийти туда навести порядок. Вы знаете, каким оружием с ними воевали? Тем, которое они когда-то дали им. Которое они когда-то поставляли. Они взяли, вооружились. Вы знаете, что Бен Ладен был один из маджахедов, который воевал против советских войск, и который, в общем-то, не напрямую, но каким-то косвенным образом получал тренинг даже от американских войск. Прошло время, взят этот тренинг, взято это оружие и направлено в обратную сторону. Вот это то, что сделал человек. Бог дал ему очень много. И человек вместо того, чтобы свой разум использовать правильно, вот почему апостол Павел пишет, называя себя мудрыми, обезумели. То есть все их решения деструктивные. Все их решения приносят пагубу, приносят разорение. Смотрите, пророк Иеремия, или Бог через Иеремию в 4 главе, 22 стих говорит. Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Но смотрите дальше, что они умны на зло. Вот что значит, называя себя мудрыми, обезумели. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Когда человек приходит к Богу, у него происходит обновление ума. Заметьте, ум никогда не сбрасывается со счета. Бог сотворил человека разумным. Человек этот свой разум использует неправильно. И теперь, когда человек приходит к Богу, что происходит? Прежде всего, у него происходит внутреннее изменение отношения к Богу. Речь не идет, что у человека, пришедшего к Богу, разум увеличивается или память увеличивается. Речь не идет о том, что человек получает дополнительные знания мгновенно о каких-то сферах, которые он не знал. Нет, у него изменяется отношение внутри, суть его отношения к Богу. Когда он преклонился, тогда он, используя ту же память, используя ту же базу данных, он может правильно видеть, он может принимать правильные решения. Посмотрите, 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь». Потому что об этом надо судить духовно. Заметьте, речь не идет о том, что духовный человек это какой-то там сверх, вот в позе лотоса сидит и что-то его осеняет. Или какие-то там особые энкаунтеры прошел. Или особое средство где-то духовного воздействия пережил. И вот теперь он стал духовным. Абсолютно нет. Апостол говорит, душевный неверующий, духовный тот, кто от Духа Божия родился. Вот вся разница в этом тексте. И он говорит о том, что душевный, то есть тот, кто живет сам по себе, живет без Бога, он не в состоянии, написано, он не может принять того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумие. И не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но смотрите дальше. Но духовный судит о всем, размышляет. То есть человек, познавший Бога, размышляет. Он может взвешивать все, сравнивая в соответствии с правильной системой ценностей. Итак, когда мы говорим о взаимоотношениях человека, о том, как практически жить, как относиться к сути вещей, к планам, которые мы делаем, очень важная часть, что мы должны быть рассудительными. 16 стих, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. То есть Иисус Христос, Божий Дух, оживляет человека, и вместе с возрождением человек получает способность видеть правильные ценности. Конечно, речь не идет о том, что человек моментально сразу все стал правильно понимать. У него изменилось отношение, и он стал на путь, когда он учится правильно понимать ступень за ступенью или сферу за сферой своей жизни. Но это, конечно, берет время, это процесс понимания. Это не то, что происходит одновременно и сразу. Одновременно происходит перемена отношения к Богу, а потом происходит открытие за открытием. Вот почему мы часто слышим, когда мы исследуем Писание, когда в разных контекстах мы здесь в церкви что-то изучаем, или же в группах что-то изучают, или кто-то прочитал какую-то книгу. Мы сейчас проводим эти занятия в школе духовного лидерства, и мы там читаем разные книги, о которых братья пишут, что они прочитали, что их там касается. На интернет пишут, у нас есть специальная страница, куда они пишут. Я каждый раз, когда я читаю ее, вижу, как что-то открывают для себя люди. Каким-то образом эти истины, они меняют жизнь, они расширяют кругозор, они освещают новые и новые сферы жизни. Апостол Павел в послании к римлянам во 2 главе пишет об этом процессе. И не сообразуйтесь, 12 глава, то есть со 2 стиха. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот это процесс теперь. То есть однажды, когда человек преклонился перед Богом, он приобрел способность правильно видеть, правильно рассуждать. Теперь он находится в процессе, когда он, получая данные Божьего Слова, учится сквозь призму Божьего Слова интерпретировать все то, что происходит вокруг. Вот почему апостол предупреждает. Не сообразуйтесь с веком, то есть не через призму ценностей века сего, мира сего интерпретируйте факты, а через призму Божьей воли, которая благая, угодная и совершенная. Понимайте все то, что происходит вокруг. Итак, первое, рассудительность, которая является очень важным элементом в подходе к планированию жизни. И мы видим это у апостола Павла, мы видим, как он планирует свое служение, он взвешивает, он находится в этом состоянии, когда он использует свой разум для того, чтобы определить цели, направления и так далее. Второй важный элемент, или вторая очень важная деталь, связанная с этим. Нам не только нужен рассудительный подход, нам нужен подход, который бы правильно определил наше отношение к приоритетам. Что это такое? Это способность, если просто сказать, это способность увидеть разницу между хорошим и лучшим. И не просто увидеть разницу, но иметь в себе силы, иметь волю, настойчивость, посвященность тому, чтобы делать то, что более важное. Мы часто сталкиваемся с таким выбором. Очень часто у нас есть много разных вариантов сделать что-то хорошее. И мы иногда теряемся, что же хорошее сделать в первую очередь. Что-то всегда останется вне наших возможностей, вне нашего времени. У нас просто времени не хватает на все. Поэтому, когда мы говорим о том, как правильно планировать жизнь, не только нужно подходить рассудительно, но нужно еще и увидеть правильное отношение или сформировать правильное отношение к приоритетности. Апостол Павел в своем рассказе представляет приоритеты своей жизни. во многом эти приоритеты пример нам с вами. Конечно, апостол Павел, у него своя жизнь, свой период, свое время, но эти ценности, они достаточно близки для того, чтобы мы сегодня могли сравнить свою жизнь. Во всяком случае, мы можем у него научиться этому. Первый приоритет, который мы видим здесь у апостола Павла, это проповедь Евангелия. Давайте еще раз 20 стиха прочитаем. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Заметьте, апостол говорит о том, что он делает сознательный выбор. Он хочет к ним прийти. Он хотел уже давно. И он, наверное, мог к ним прийти. Он мог оставить все свои дела или многие свои дела и направиться туда, в Рим, и там провести время какое-то с этими братьями и сестрами. И он был бы там полезен. Но заметьте, апостол выбирает то, что он видит в данной ситуации более важное, более приоритетное. Он говорит, что, смотрите, я старался благовествовать там, где еще не знают. Я, чтобы не созидать на чужом основании. То есть проповедует где, там, где наиболее трудно, там, где другие не пришли еще, не могут этого сделать. Это первый приоритет. Второй приоритет, который мы видим здесь, достаточно ясно тоже представлен, это его желание иметь общение с братьями и сестрами в Риме. 23 стих. «Ныне же, не имея такого места в сих странах». Он говорит, мой первый приоритет – проповедь Евангелия. Но теперь во всех этих странах, где я был, уже нет того места, где не начата бы была церковь. «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам». Заметьте вот эти слова, с давних лет имея желание. То есть это тоже был определенный приоритет. Он был меньше, чем проповедь Евангелия, но тоже был достаточно серьезным приоритетом, который влек его, который заставлял его планировать как-то, думать об этом. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». Заметьте, он еще раз подчеркивает, что это желаемая для него встреча. Это определенный приоритет для него. Он хочет быть там. Это то, что в его системе ценностей играет определенную роль. Он хотел бы это осуществить в своей жизни. Вы знаете, радость общения и наслаждение с детьми Божьими играют достаточно серьезную роль в жизни христиан. Мы видим в первой церкви, в самом начале, как церковь только образовалась в Иерусалиме. Смотрите, Деяния апостолов, 2 глава, 42 и 46 стихи описывает. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитве». То есть они были в общении. Это то, что важно для народа Божьего, это то, что должно быть. И дальше смотрите, каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Мы часто напоминаем об этом. Последний раз перед праздником Thanksgiving, перед Днем Благодарения, мы специально отсюда упоминали, пожалуйста, пригласите друзей, знакомых, тех, кого вы, может быть, плохо знаете, чтобы познакомиться, для того, чтобы иметь общение, для того, чтобы была вот эта общность в теле Иисуса Христа. Это то, что действительно было важно для апостола Павла, это то, что важно для каждого из нас. Итак, мы видим следующую приоритетность. Посмотрите, первое, проповедь Евангелия и общение с детьми Божьими в Риме. Мы видим вот эти две последовательности, о которых он говорил. Но вдруг вот в этот порядок неожиданно вклинивается или врывается еще один факт, который изменяет эту систему. Этот факт – нужда верующих в Иерусалиме. Он вдруг услышал, что, оказывается, в Иерусалиме верующие нуждаются. И поэтому мы видим здесь несколько другой порядок. Заметьте, общение с детьми Божьими в Риме отодвигается на третий пункт, на третью позицию. служение нуждающимся в Иерусалиме приобретает более первостепенное значение. Заметьте, это реальное планирование. Это апостол Павел реально относится к жизни, и он взвешивает разные ситуации. И он говорит, я хотел, имею желание прийти к вам, это очень важно для меня, я очень хочу этим заниматься. Но посмотрите, 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходясь, увижусь с вами, и вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставим им плод усердия, я отправлю через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Заметьте, когда апостол столкнулся с этим фактом, что верующие в Иерусалиме терпят нужду, он отодвигает один из своих приоритетов. Он оценивает, взвешивает и понимает, что это более важная нужда. Это то, где больше ему нужно время. Да, это неплохо провести время в общении. Но здесь он взвешивает несколько ситуаций. Во-первых, он знает, что верующие в Иерусалиме переживают не лучшие времена, гонения переживают, трудности большие. Церковь рассеялась. Мы знаем, что несколько было волн гонений, которые обрушивались на церковь в Иерусалиме. Во-первых. Во-вторых, будучи апостолом язычников и в огромной степени считая себя представителем язычников, он говорит, мы от лица языческих церквей или церквей из язычников, мы обязаны церкви в Иерусалиме. У них все началось. Их Бог использовал. Мы не можем просто так пройти. Заметьте, как вот элементарная порядочность видна здесь апостола. Понимание, благодарность, уважение, выражение этого уважения. Он говорит, мы не можем, я оставлю свои дела. Я отодвину то, что мне очень дорого, чем я хотел бы заниматься. Отодвину и пойду, и сделаю. И он говорит, и вот тогда, когда приду к вам, тогда приду с полным благословением. Я приду со спокойным сердцем. Я уже буду радоваться с вами, будучи уверен в том, что действительно я сделал то, что я должен был сделать. Приоритеты. 32 стих, смотрите. «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». То есть он говорит о том, что вот это все он сделает, а потом тогда в радости, если угодно будет Богу, придет и успокоится. Итак, приоритеты Павла. Еще раз вернемся к этому. Проповедь Евангелия, служение нуждающимся в Иерусалиме и общение с детьми Божьими в Риме. То есть мы видим вот этот финальный вариант, который апостол уже написал для себя, и он видит то, что он будет делать. Очень интересно. Так мы говорили уже о двух аспектах. Первое, для того, чтобы правильно подходить к жизни, для этого нужно быть рассудительным. Нужно учиться думать, нужно спрашивать совета у тех, кто знает больше нас. Нужно анализировать ситуацию, опять-таки находясь в состоянии преклонения перед Богом. Вы знаете, ко мне часто приходят люди, спрашивают о разных ситуациях. На ком жениться, в какой колледж пойти учиться, какую работу взять и так далее. Чаще всего я не могу им сказать, не могу дать им ответ. Я могу только дать принципы, по которым они могут взвесить ситуацию и принять правильное решение. Но решение они должны принять сами. Вот я тогда в таких ситуациях всегда говорю, очень важно, чтобы ваши решения принимались в состоянии преклонения перед Богом. Не в состоянии того, чтобы добиться своего, чтобы искать то, что нам больше нравится каким-то образом. А чтобы мы готовы были, преклонившись перед Богом, сказать, Господи, помоги мне, направь мой разум правильно. Помоги, чтобы я мог рассудить в данной ситуации верно. Чтобы результаты моей жизни были правильными и добрыми. Апостол Павел, он совмещает в своем подходе нечто совершенно отличающееся от этих двух позиций. Во-первых, он думает, он понимает, что Бог ему дал разум, чтобы он думал и принимал правильные решения. Во-вторых, он знает, что его разум ограничен. Он знает, что он не может всего сделать. Поэтому посмотрите, как он серьезно относится к молитве. 30 стих. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим, Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». Заметьте, Амвосал употребляет здесь несколько таких очень ярких слов, которые отображают его отношение к молитве. Для него молитва не просто так, ну помолитесь там за меня, ну вспомните там, будете молиться, ну вспомните на всякий случай. Заметьте, он говорит, итак, умоляю вас, братья. То есть он апеллирует к их милосердию, он апеллирует к их знанию его, апеллирует к их благому расположению. Он говорит, я умоляю вас, прошу вас, пожалуйста, изо всех сил уговаривает их, просит, чтобы они молились за него. Во-вторых, он апеллирует к господству Иисуса Христа. Смотрите, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом. Он говорит, мы же все одному Господину подчинены. У нас один Господь, у вас и у меня. Я поэтому Его именем умоляю вас. Следующее, он апеллирует к общности во Христе. Смотрите, и любовью Духа. Причем он просит не просто так, что вот вы когда, если вдруг вспомните, когда-то там перед сном будете молиться или еще в какой-то ситуации, ну, упомяните мое имя в молитве. Он конкретно говорит о серьезном борении в молитве. Он говорит, подвязаться со мною в молитве. Подвязаться – это тяжело работать. Агонидзамай – греческое слово здесь. От него произошло русское слово «агония». То есть молиться до такой степени, что это можно выразить тяжелым трудом или сравнить с тяжелым трудом. Он понимает, что ему нужна молитва. Он знает, что он планирует. Он знает, что он готов. У него образование замечательное. У него феноменальный опыт. Он знает обе культуры. Он знает еврейскую культуру. Он знает греческую культуру. Он хорошо ориентируется в ситуации. У него есть юридическая защищенность. Он римский гражданин. Он прошел уже столько сложностей, что он уже знает, в какое время суток лучше идти, какими путями, что обойти. Но посмотрите, он не представляет себя здесь как профессионала, как знатока. Хотя он только что планировал, думал, взвешивал все. Но он искренне, серьезно понимает, что он зависим от Бога. Вот это сочетание качеств нам нужно, братья и сестры. Нам нужно учиться у апостола Павла его подходу к жизни. Вот это человек, который пережил действие Евангелия, и Евангелие, в котором продолжает действовать. Он говорит, что я подхожу вот так. Он показывает реально свой подход. Два элемента здесь видно в вот этой просьбе. Во-первых, о чем молится Павел? Сама молитва. Давайте еще раз прочитаем. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться вместе со мною в молитвах за меня к Богу». И конкретно он просит, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если угодно Богу, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Заметьте, он просит как минимум о трех вещах здесь. Во-первых, просит о том, чтобы Бог защитил его от иудеев. Защита от неверующих иудеев. Первое, мы видим здесь, чтобы избавиться мне, избавиться, чтобы быть спасенным от них, то есть избавленным от каких-то неприятностей, которые они могут причинить, от неверующих иудеев. Второе, чтобы он мог эффективно служить святым в Иерусалиме, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно, то есть чтобы я мог прийти туда и мог исполнить то, что я должен исполнить. Чтобы оно принесло приятный, добрый результат. И третье, он просит, чтобы молились о том, чтобы был его радостный приход в Рим. Заметьте, здесь отображены все три вот этих качества. Защита от иудеев, эффективное служение святым и радостный приход в Рим. То есть он взвешенно понимает, что это то, что его влечет, то, куда он влечет, куда его сердце влечет, и с чем он может столкнуться, со сложностями, с какими-то разными обстоятельствами. И он просит, чтобы молились об этом. Апостол Павел знает, что во всех этих сферах он зависит от Бога, он не может достичь этих целей сам. Ну, во-первых, для церкви в Иерусалиме было очень важно, чтобы апостол Павел туда пришел. У него были причины, почему он хотел прийти туда. Это был его третий по счету приход в Иерусалим. Если вы помните, его первый приход был, он описан в 9 главе Деяний апостолов, он произошел через примерно 3 года после того, как он покаялся по дороге в Дамаск. Он пришел в Дамаск, он побыл там немножко времени, и потом в послании Галатам он говорит, что я ходил в Аравию. Мы не знаем, что там было в Аравии, но мы знаем, что, наверное, Бог имел специальное время для того, чтобы говорить к Павлу и сделать его апостолом, дать ему способность написать половину Нового Завета, 14 или 13 книг Нового Завета, которые написаны апостолом Павлом. Потом он возвращается опять в Дамаск, и после этого опять проповедует там в Дамаске. Помните, когда преследуют его иудеи, его спускают в корзине со стены, и он тогда идет в Иерусалим. Вот это был его первый приход. Помните, когда его не принимали, и Варнава сказал о нем слово, его приняли тогда апостолы. Вот. И когда и там восстали против него люди, он ушел назад в Тарс, его проводили назад в Тарс. Он был там какое-то время, и потом в Тарсе его нашел Варнава, опять тот же самый Варнава, который в это время уже нес служение в церкви в Антиохии. Варнава зовет апостола Павла, или тогда Савл он еще был, когда он стал Павлом, его в это время стали называть Павлом. Зовет его в Антиохию, и в Антиохии он трудится какое-то время вместе с Варнавой, созидая церковь. И через какой-то промежуток времени, через несколько лет, Бог посылает его вместе с Варнавой от имени этой церкви или через эту церковь, посылает его на миссию, на миссионерское служение. И вот там начинается его служение. Во время того, когда он был в Антиохии, он ходил опять в Иерусалим. Это было второе его путешествие. Он ходил в Иерусалим. Вы помните, 15 глава Деяний апостолов описывает первый пресвитерский собор в Иерусалиме, когда верующие в Антиохии из язычников столкнулись со сложностью исполнять им закон или не исполнять им закон Моисеев. И тогда они послали Павла. Он пришел, помните, в Иерусалим, и там был апостольский собор, пресвитера там были, и они решали, что же делать язычникам, как им относиться к закону. Это его третье путешествие. Это самое сложное. Первые два путешествия, они всегда сложные, потому что везде, где проповедь звучит, везде реакция есть. Но сейчас это путешествие, оно уже после этих гонений, которые обрушились на христиан, после того, когда Иакова убил Ирод, после того, когда Петра в темницу заключали, после того, когда очень сильные, жесткие гонения обрушились. И Павел идет третий раз, он идет, и он знает, что ему нужно там быть. У него есть для этого несколько причин. Он понимает, что это путешествие связано с опасностями, поэтому он умоляет молиться о нем, чтобы защитили, Бог защитил его от иудеев, чтобы было эффективное служение его там, и чтобы он мог благополучно вернуться назад, радостно прийти в Рим. Очень интересно, как Бог реагирует на молитву Павла, на эту просьбу. Павел молился, люди молились. Давайте посмотрим, как Бог реагирует. Следующий аспект, который мы видим здесь, это доверие Павла Богу. Вспомните, пожалуйста, как Бог ответил на молитву Павла. Вот если бы вы были на месте апостола Павла, если бы вы молились обо всем этом, чего бы вы ожидали? Вы ожидали бы то, что он придет абсолютно нетронутый, принесет туда свой дар, который он должен был принести, сделает свое служение к церкви в Иерусалиме, и опять без всяких проблем, без всяких переживаний, опять сможет вернуться назад. Так примерно, да, когда мы, если бы мы просили эти три вещи. Если бы мы просили, как мы видели, как Павел просит защиты от иудеев, эффективное служение святым, радостный приход в Рим назад. Если бы мы просили три вещи, мы бы думали, наверное, что-то подобное. Но те, кто читает Новый Завет, те, кто читает и изучает Деяния апостолов, знают, что это путешествие апостола Павла в Рим закончилось, вернее, в Иерусалим закончилось совершенно не так, как мы себе представляем. Возникает вопрос, ответил Бог на молитву Павла и молитву, которые молились люди в Риме, или не ответил? Вот заметьте, Павел планирует, Павел молится, вместе с этим Павел доверяется Богу. Дело в том, что Бог всегда проводит лучшим путем, чем мы можем себя представить. Давайте посмотрим на то, как Павел доверяет Богу. Заметьте, в 32 стихе апостол Павел говорит, «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам». То есть он молится, умоляю вас, братья, Христом Господом, Иисусом, любовью Духа, подвязаться вместе со мною, вот, чтобы мне избавиться от неверующих, то есть чтобы быть спасенным от тех проблем, которые неверующие приносят. Смотрите, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. 32 стих, дабы мне в радости, если угодно Богу. Вот мы думаем, и нам кажется, а почему не угодно? Но разве не угодно Богу, чтобы Павел в целости и сохранности вернулся назад и пошел своей дорогой туда, к тем людям, кого он жаждет увидеть уже столько лет? Он хочет их видеть, он хочет с ними быть. Давайте посмотрим, как Бог ответил на эту молитву. Во-первых, Бог действительно защитил Павла от иудеев. И он защитил его как минимум 4 раза. Конечно, у нас нет времени сейчас прочитать все последние главы Деяний апостолов, но мы можем увидеть, что Бог действительно чудеснейшим образом защищал апостола Павла. Во-первых, когда он пришел, откройте, пожалуйста, 21 главу Деяний апостолов. Книга Деяний апостолов, 21 глава, описывает эту ситуацию, когда апостол Павел пришел в Иерусалим. Он пришел в Иерусалим, он действительно сделал все то, что он должен был сделать. Он принес этот дар, он исполнил то, что он должен был сделать. Вот. Но когда он вошел в храме поднялась буря. Некоторые ассийские, то есть те, которые в Ассии когда-то видели и слышали Павла, оказались там, и они подняли бунт. Подняли бунт против Павла. Это было не совсем то, о чем Павел молился. Не совсем то, что люди себе представляли. И надо же было так Богу допустить, что именно в это время, когда Павел заходит в храм, здесь оказались эти ассийские. Они не всегда там были. Они просто пришли в это время. И так совпало, что когда Павел пришел, пришли те люди, которые слышали его там, проповедовавшего в Асии. И они стали обвинять его, как обычно, обвинять в том, что он против закона проповедует, он против народа сего, он против места сего, против храма проповедует и так далее. Поднялась буря. И вот здесь мы видим первое спасение. Мы видим, как Бог слышит молитву и отвечает на эту молитву. Посмотрите, 31 стих. Когда же они хотели убить его, то есть иудеи были готовы убить Павла, до тысяченачальника полка дошла весть. Весть дошла вовремя, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас взял воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Уже готовы были убить. Но Бог спасает, Бог избавляет Павла. Слышит молитву, ту, которую, о которой молились люди там в Риме, молились, может быть, многие другие в разных местах, кого Павел просил. Вместо того, чтобы быть избитым и убитым, Павел получает первую возможность свидетельствовать о Христе. Здесь же, после этой ситуации, в 22 главе, самая большая проповедь, которая апостола Павла, которая записана. И кому он говорит? Всем вот этим, которые говорят, он там проповедовал, нельзя ему проповедовать здесь. Почему он говорит? Потому что тысяченачальник пришел вовремя и говорит, ну-ка давай-ка разберемся. А о чем здесь сыр-бор? А что ты проповедуешь вообще? Ну-ка скажи. И стоят эти толпы людей и слушают Павла. Заметьте, как Бог организовывает это. Мы думаем по-своему. Мы планируем и думаем, пришел, принес дар, попроповедовал, побыл и спокойненько вернулся назад. Бог делает совсем по-другому. Пришел, зашел в храм, встретил этих ассийских возмутителей, они подняли бурю. Бог спасает его прямо из полымя этого, из пламени, из самого кульминационного момента и дает ему возможность проповедовать. Второе спасение, это первый раз спас. Второй раз, 22 глава, 23 стих. После проповеди, между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Тысяченачальник сильно-то и не был заинтересован в нем. Для него это было просто любопытство. Потом, когда он видит, что ничего понять не может, он стал проповедовать, здесь толпа стала кричать. Он его повелел ввести в крепость, и как обычно они поступали, они просто избивали там до не могу. Как они могли только, вот, для того, чтобы добиться своего. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его, и на другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняет иудеи, его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Заметьте, в одной ситуации Бог спас Павла от того, что его хотели убить и избить и убить, и спас, и дал ему возможность проповедовать толпам людей. Теперь другая ситуация. Петр уже когда-то проповедовал Синедриону, Павел еще не проповедовал. Бог организовывает ситуацию. Тысяченачальник, теперь ну-ка давай ко мне всех главных их. Призывает всех главарей, всех тех, кто там определяет эту религиозную политику, и Павел теперь обращается к ним. Павел теперь проповедует этим людям, говорит им. Третье спасение, 23 глава. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы не растерзали Павла, опять эта проповедь вызывает реакцию, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. И в следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Оказывается, у Бога есть план определенный. Бог теперь спасает его еще раз, для того, чтобы теперь он говорил начальникам, он говорил царям, он говорил людям, которым нельзя было говорить по-другому. Вот как Бог отвечает на молитвы. Заметьте, у нас один план, у нас одно решение, у нас одно представление, как Бог должен ответить. У Бога есть лучшие пути. Поэтому мы думаем, мы должны думать. Мы планируем, мы должны планировать. Мы выбираем приоритетность, мы выбираем, мы должны это делать. Но мы вместе с этим должны молиться Богу и доверять Ему практически. И Бог практически покажет нам лучший путь. Он проведет и даст лучший результат. В этом преимущество Божьих детей. Помните, ибо любящим Господа, призванным по Его изволению, что дальше написано? Все содействует ко благу. У Бога есть эта совершенная воля, которая несет в себе, в конце концов, несет в себе благо. Правда, Павлу пришлось пережить много таких серьезных, страшных моментов. Когда немножко страшно, когда толпа кидается, когда хотят убить, когда растягивает для того, чтобы плетьми хлестать. Четвертое спасение описано в 23 главе. С 12 по 24 стихи, помните, когда более 40 иудеев поклялись, что они не будут ни есть, ни пить, что они обязательно убьют Павла. И Бог так сделал, что его племянник, сын его сестры, по всей видимости, его сестра жила там в Иерусалиме, его племянник, сын его сестры, или же он путешествовал вместе с Павлом, сын его сестры услышал каким-то образом, Бог сделал так, что он услышал о заговоре этом. Он переходит к Павлу в крепость, говорит ему об этом. Павел говорит, посылает его к тысяченачальнику, и тысяченачальник услышал об этой ситуации, он снаряжает специальный караван. Если вы почитаете, там 200 воинов, там сколько-то стрелков, сколько-то конных. И в 3 часа ночи отправляет его, рано утром отправляет его этот караван в Кесарию. Поставил охрану, чтобы эти 40 человек, которые поклялись убить Павла, это 4-е спасение. Итак, Бог слышит молитвы. Бог слышит молитву Павла, он слышит молитву этих людей, которые были в Риме, которым он говорит, пожалуйста, я умоляю вас, подвязайтесь со мной в молитвах. Кроме того, Павел просил о том, чтобы он мог эффективно послужить святым в Иерусалиме. Вторая его просьба, давайте посмотрим, как он это сделал там. Во-первых, он доставил туда помощь, то есть он благополучно прибыл в Иерусалим и принес все, что нужно было для того, чтобы послужить святым в Иерусалиме, во-первых. Во-вторых, он засвидетельствовал там людям от лица всей работы среди язычников. Он пришел и засвидетельствовал этим людям о том, что Бог делает среди язычников. Посмотрите, 21 глава, 17 стих. «По прибытии в Иерусалим братья радушно приняли нас, и на другой день Павел пришел с нами к Иакову, и пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Это, кстати, другой Иаков, это не тот, которого убили, другого Иакова убили ранее. Заметьте, апостолу Павлу нужно было прийти к Иакову, и все пресвитеры, то есть все руководители, оставшиеся тогда в Иерусалимской церкви. Он пришел для того, чтобы им, вот тем, кто был когда-то колыбелью рождения церкви, рассказать о всей огромной работе среди язычников, которую Бог производит. Чтобы эти люди знали, чтобы они понимали, что Бог делает, чтобы они воспринимали это сердцем правильно. Кроме того, апостол Павел не только получил возможность доставить помощь, не только свидетельствовал, что Бог делает среди язычников, он там провозглашал Евангелие. Причем провозглашал, как мы уже видели, таким образом, таким путем, которым он не мог бы провозглашать. Он говорил ко всем людям в храме. Этого уже давно ученики не могли делать. Они уже где-то были по окраинам из загонений. И вдруг Павел получает право от самого тысяченачальника говорить ко всему народу, кто там собрался. Это Бог слышит молитву об эффективном служении. Кроме того, он имел возможность говорить к Синедриону, то есть к самым начальникам, к тем, кто никогда не пришел бы его слушать. Но в данной ситуации они сами возжелали. Итак, мы видим, уже две молитвы были отвечены. Бог сохранил и избавлял Павла много раз. Бог позволил ему эффективно служить святым в Иерусалиме. И третье, его радостный приход в Рим. У апостола Павла действительно был радостный приход в Рим. Хотя он пришел туда арестантом. Он пришел туда не так, как он представлял. Он думал по-другому. Он думал, что он налегке придет туда, посетив Иерусалим, сделав что-то, и вернуться потом назад в Рим. На самом деле у апостола Павла была другая миссия. Бог дал ему другую миссию. Он сделал его служение более эффективным, более радостным. Знаете почему? Во-первых, проведя Павла таким путем, Бог сделал так, что Павел мог свидетельствовать нескольким крупным римским начальникам. Деяния апостолов, несколько последних глав описывает это. Он свидетельствовал Феликсу, помните? Фесту и Агриппе. Это все представители римской власти, которые были тогда кураторами Палестины. Никогда бы они не слушали. Они были слишком великими людьми для того, чтобы спуститься на такой уровень узнать о каком-то новом учении. Но Бог так сложил все обстоятельства, что они передавали Павла от одного к другому, и каждый слушал. Каждый должен был выслушать. Для того, чтобы разобрать его дело, он должен был выслушать его учение. И помните, одному Павел даже сказал: недалеко ты от Царства Божьего. Ты близок, ты действительно... То есть речь идет о том, что Бог использует ситуацию и дает Павлу такую радость, о которой он даже не мечтал. Радость того, что он мог свидетельствовать этим людям. Мы знаем, что они с большими приключениями путешествовали по морю, и там Павел служил этим всем, кто был на корабле, и стражникам, и команде, и этим людям заключенным, которые вместе с ним плыли, и людям, которые там были, на этом острове, где они, помните, вынуждены были, где корабль разбился, и где они вынуждены были спасаться. Но давайте посмотрим самый последний уже штрих, когда апостол все-таки приходит в Рим. Посмотрим, как его приняли там. 13 стих 28 главы. «Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней». Это было недалеко от Рима. А потом пошли в Рим. «Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Вот где услышана молитва. Прошло больше 2 лет с того момента, когда Павел писал послание к римлянам. И когда он отправился в путь, и он попал в Иерусалим, и Бог сделал все то, что нужно было сделать там в Иерусалиме. И в конце концов он идет на север. Он не совсем в Испанию идет. Он планировал так, что он поедет в Испанию, и тогда, чтобы ему сэкономить средства и время и так далее. Здесь, заметьте, за казенный счет доставлен. Своих даже денег не нужно было тратить, чтобы попасть туда. Бог использует разные ситуации, что он делает так, что Павел действительно возрадовался, ободрился, когда он увидел этих людей в Риме. Когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Ему позволили даже жить где-то на квартире. Дали воина, они видят, что он не опасный, его можно доверить. Оставили воина, чтобы там стерег его. Вот, но Павел жил и имел доступ, то есть люди приходили к нему. Заметьте, в результате того, что Павел пришел в Рим именно таким путем, он приходит не просто в церковь, как он пришел бы в другом случае, в первом случае, а он приходит как человек, который несет на себе обвинение от иудеев и нужду в том, чтобы кесарь рассмотрел его дело. Поэтому сама процессия или процедура требует, чтобы пришли иудеи. И вот они приходят. Смотрите, 22 стих. Они приходят, они сначала говорят: мы ничего не слышали, никаких нам вестей не поступало из Рима, вернее, из Иерусалима. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо нам известно, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем. Бог организовал аудиенцию. Эти люди, которые слышали где-то, но им не было достаточно интереса, времени, возможности, чтобы прийти и выслушать, хотя церковь в Риме была. Но здесь такая ситуация, они как эксперты должны выслушать. И заметьте, целый день, с утра до вечера Павел излагает им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. И посмотрите, как обычно, одни убеждались словами его, а другие не верили. То есть были люди из иудеев, которые обращались здесь, вот, когда Павел был в тюрьме или был под арестом. И люди приходили, слушали о нем и обращались, слушали об Иисусе Христе, слушали его и обращались ко Христу. И последние 2 стиха. Книги «Деяния апостолов» 30 и 31. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением, невозбранно. Я не знаю, насколько он планировал прийти в Рим. Здесь он пришел на 2 года. Вот здесь он насладился общением со всеми этими людьми. Смотрите, со всяким дерзновением и невозбранно. То есть приходили все, кто хотел. Все эти люди, которым он посылал приветствия, мы будем говорить в следующий раз. Все эти люди, которым он писал о Евангелии. Бог слышит молитвы. Тогда, когда апостол Павел просил молиться о том, чтобы Бог и спас его от иудеев, избавил его, чтобы он позволил ему эффективно послужить верующим в Иерусалиме, и чтобы он позволил ему прибыть радостно в Рим и иметь общение с римской церковью, с верующими в Риме, все это исполнилось. Но заметьте, исполнилось не так, как Павел думал. Исполнилось гораздо лучше. Братья и сестры, из этой истории апостола Павла, из вот этого штриха, который он помещает здесь в 15 главе, в конце этой главы, Бог хочет научить нас с вами. Научить нас правильно относиться к жизни, правильно относиться к планам, к будущему, к тому, что мы видим впереди. Нам нужно планировать, нам нужно рассуждать, нам нужно учиться видеть приоритеты, нам нужно расставлять их правильно и быть верными приоритетам. Нам нужно обо всем этом думать, нужно учиться этому. Но вместе с этим нам постоянно нужно помнить, что наша жизнь зависит от Бога. И нам нужно учиться молить Его, молиться о том, чтобы Бог действовал, чтобы Он управлял нашими путями, обстоятельствами, людьми вокруг. И нам нужно уметь доверять Ему, зная, что Он самым наилучшим образом совершит это так, как мы даже не мечтали и как мы не могли себе представить. Мы сейчас помолимся. Я думаю, что каждому из нас есть о чем попросить Бога сейчас. Давайте мы склоним наши колени, склоним наши сердца. Давайте обратимся к Господу и попросим Его, чтобы Он помог каждому из нас выработать этот серьезный, правильный подход к жизни. Чтобы жизнь каждого из нас была такой же эффективной, какой была жизнь великого апостола Павла.